Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». 11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. И юбилейность этой даты и сам размер этой фигуры настраивают на эпический лад. Последний, наверное, великий писатель земли русской. Человек, который учительствовал, пророчествовал и сыграл немалую роль в распаде Советского Союза. Какую роль сегодня он играет в нашей мысли, в нашем сознании, в русской литературе? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Александр Солженицын – писатель-правдолюбец и нобелевский лауреат. Он говорил о проблеме отношений между человеком и государством, обществом и личностью. Он корил русский народ за простоту и доверчивость и испытывал к нему чувство бесконечного сострадания и уважения. Среди наиболее известных его произведений – «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ». Окончив в Ростове физико-математический факультет, в 1941 году был мобилизован. На фронте писатель продолжал интересоваться общественной жизнью, начал критически высказываться о политике Сталина. К концу войны Солженицын дослужился до капитана, получил орден Красной Звезды, а в 1945 году был обвинен в шпионаже и борьбе против рабочего класса и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке. Лагерные дни Солженицын позднее опишет в своих произведениях, которые не раз будет редактировать под цензуру. В 60-е и 70-е годы он начал участвовать в диссидентском движении, потерял возможность печататься и выступать. В КГБ создали специальное подразделение, которое занималось его разработкой. С этого момента произведения Солженицына издавали только в самиздате или за границей. В 1974 году писателя обвинили в измене родине, лишили советского гражданства и выслали из Советского Союза. Вернулся Солженицын уже в Россию в 1994 году. Сегодня его произведения изучают в школах и университетах, а 2018 год объявлен в России годом Александра Солженицына.
У нас в гостях сегодня Михаил Голубков, заведующий кафедрой новейшей русской литературы и современного литературного процесса филфака МГУ.
Добрый Здравствуйте. День.
И Даниил Цыганков, доцент Высшей школы экономики. И также, я думаю, не против вы будете, если упомяну, что ваша диссертация была посвящена социологическому анализу воззрения Солженицына.
Да, здравствуйте.
О чем, собственно, да, мы собираемся сегодня говорить. Ну, начну с названия одной из известнейших книг. Солженицын ободался теленок с дубом. И, казалось бы, дуб был трухляв, рухнул, но вот уже Солженицына нет, а дуб возродился, как кажется, во всей своей красе. Так ли велика роль Солженицына, вот это вот индивидуальное противостояние человека и государства, человека и власти в распаде Советского Союза? Михаил Михайлович.
Самая ирония, которая тут тоже проявляется. Себя назвать теленком, государство, с которым он борется, назвать дубом. Ну, с другой стороны, а почему же мала-то роль? Велика. Я думаю, что он был один из тех, чьими усилиями дуб рухнул.
Но нынешнее неосоветское возрождение. Солженицын, ну, так, по большому счету, до него не дожил. Но как нам смотреть на возвращение всех тех, собственно, моделей и вещей, с которыми боролся Солженицын? Как бы он к ним отнесся сегодня?
Я полагаю, что к разным процессом Солженицын бы отнесся по-разному. Я думаю, скажем, он резко бы протестовал против преследований, например, Дмитриева в Карелии, да, когда по явно фабрикованному делу человеку мстили за то, что он восстанавливает историческую память. Наверное, что касалось бы ситуации в воссоединение Севастополя с Россией, Солженицын скорее этому сочувствовал. Что касается войны на Донбассе, то я полагаю, для него это было бы большим потрясением. Мы помним его слова о том, что он: «Я не пойду на войну с Украиной и детей своих не пущу». Поэтому здесь единые картины,
ну, да,
быть не может, если мы вообще имеем право пытаться догадаться, чтобы Александр Исаевич сказал по тому или другому поводу,
ну,
именно.
Да, но в любом случае сейчас. Это некая.
Он, может быть, вообще бы молчал, потому что очень часто мы знаем, что когда он погружался в писание какого-то текста, он не реагировал, не отвечал корреспондентам, и это вот обижало то медиа, то каких-то людей. Вот почему Солженицын как бы молчит, а должен вот сделать заявление.
Он всегда был антисоветчиком, или он стал? Потому что, как я понимаю, в хрущевские времена, во времена нового мира Твардовского, он, по-моему, достаточно искренне пытался интегрироваться, встроиться вот в этот вот...
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что как раз принципиальная дистанция между ним и Твардовским, между ним и Лакшиным, эта дистанция состоит в том, что он категорически отказывался следовать их идеологии, то есть идеологии шестидесятничества. Был хороший Ленин и был злой Сталин. Вот этого он не принимал категорически. И он вообще после лагеря, когда мы узнали его писателем, мы его видим человеком с абсолютно сформировавшейся идеологией. И вот если вернуться к вопросу о том, как он воспринимал бы нынешнюю ситуацию, я думаю, что на этот вопрос просто не может быть ответа. Потому что есть очень многие вещи, которые трудно понять. Ну, вот, скажем, Солженицын возвращается при Ельцине в Россию и пишет книгу «Россия в обмане». То есть показывает катастрофизм положения, которое вот при Ельцине сформировалось. Он отказывается от ордена Андрея Первозванного.
Да,
это тоже, в общем,
да,
колоссальный совершенно жест, политический жест. И после этого он оказывается в добрых отношениях с Путиным. Путин приезжает к нему домой.
Пить чай, да,
пьет, помню, да, чай. С чем это связано? Я думаю, что это связано с тем, что как раз Солженицын понял, что Россия из обвала-то поднимается. Вот я думаю, что это он увидел, это он почувствовал. Потому что иначе я не могу объяснить для себя эту ситуацию.
Интересно, каково его было отношение, вот я пытаюсь сейчас, вспоминаю, как нам обустроить Россию, когда он писал, каково его было отношение к распаду Советского Союза в 91-м году. Не исчерпывается ли это той знаменитой фразой Зиновьева, что метили в коммунизм, а попали в Россию? Не применял ли это Солженицын к себе?
Я думаю, что здесь Александр Исаевич придерживался примерно того же взгляда, что его идеологический или идейный предшественник, вот это либерально-консервативный направление русской интеллектуальной мысли, Иван Александрович Ильин. У него есть брошюра, но «Советский Союз не Россия». Mm-hmm. Поэтому для Солженицына, конечно же, уход России – это был из СССР, это освобождение от империи. Другое дело, что ему казалось, что можно вот сделать этот процесс сколько-нибудь управляемым, что возможно союз Украины, Белоруссии и России. Действительно, он задавал вопросы по поводу северных областей.
Северного Казахстана.
Да, прирезанных, да, да, Казахстану. Во время очередного как бы, там, перенарезки административных границ. Но то есть, окончательно он не был последовательным, чтобы сказать, что надо отпустить всех. Или он оговаривался, что да, конечно, можете, но в своих границах. И вот такая очень тонкая грань, которая, конечно, хранила в себе такой югославский сценарий. Но он не был обязательным, мы знаем, и мирный развод Чехии и Словакии. То есть вот будущее вовсе не было автоматически предугадано. Все это зависело от конкретных политиков, от их доброй воли. Вот.
А в каком смысле он продолжает, как вы говорите, либерально-консервативную линию Ильина? В чем?
Ну, Иван Александрович, он ведь западник, да, он ученик Новгородцева, Евгения Трубецкого, его магистерская диссертация о Гегеле – это об абсолютной ответственности человека за свои поступки, за борьбу со злом, вот, сопротивление злу силы, атака на Толстого уже в эмиграции. Мне кажется, что Ильин и Солженицын похожи тем, что они себя показывали гораздо большими консерваторами, чем были на деле. Если посмотреть их жизненные практики, это скорее вот такие штольцы. Ну, Иван Александрович вообще как бы наполовину немец. Недаром Берлиев сказал, что не наш философ немецкий.
Ну, Ильин, да. Но Ильин при этом достаточно востребован сейчас в нынешнем таком консервативном ренессансе, как говорится.
Ну, востребованы его статьи из наших задач. Честно говоря, я так подозреваю, поскольку я Иван Александрович диплом писал и как бы затем участвовал в издании собрания сочинений, что вот востребован этот сборник, который вообще из себя представлял внутреннюю аналитику для
для членов РОВС начала 50-х годов, затем фон Лампе, друг Ильина и правообладатель, издал это как книгу, и эта книга 56-го года счастливым или несчастливым образом в начале 90-х попала и безумно распространилась. Вот ее прочли все. Никто не читал о сущности правосознания, никто не читал о монархии и республике, гегелевскую его диссертацию никто не читал. То есть Ильин – это вот что сулит миру расчленение России – и точка. Вот. Но это все равно, что там судить о Солженицыне, может быть, по нескольким его письмам и не пытаться вчитаться там, ну, не только в третий том «Архипелага», mm-hmm. да, с кингирским мятежом, но и в «Красное колесо», в какие-то там главы там, о Столыпине, о мартовских событиях.
Но пытаясь вписать Солженицына в русскую интеллектуальную традицию, это все-таки что, славянофильство? Почвенничество?
Нет. Я думаю, что вот есть такие фигуры, которые не вписываются. Вот мне кажется, что Солженицын не вписывается ни в славянофильство, ни в почвенничество. Это очень сложная система.
Поиски языка, вот эта вся романтизация русской архаики языка. Это не идет ли все это из 19 века?
Мне кажется, что это просто-напросто стремление напомнить, какой язык мы потеряли. Какую Россию мы потеряли. То есть это разговор о том, что можно сделать сегодня. Вот его иногда называют монархистом, но он монархист в конкретной определенной ситуации. После того, как царь отрекся, уже ни о каком монархизме речи идти не может. У него совершенно другая идеология. То же самое и здесь. Мне кажется, что это человек, который обладал колоссальным количеством вот представлений, которые уравновешивались, соединялись в этой очень сложной системе. И мне кажется, что как всякая фигура, вот он не вписывается куда-то однозначно. Это удивительный новатор и консерватор. Вот это удивительно, да, но его вещи, они абсолютно новаторские, когда ты читаешь их, да? И там видно и модернизм, и постмодернизм, и новейшие концепции, которые только сейчас проявляются в литературе. И в то же самое время виден консерватизм, виден традиционализм. Вот как это все сочетается? Это вот удивительная эстетика, которую он создал.
Ну да, наверное, и ГУЛАГ, и особенно «Красное колесо» – это, в общем-то, в каком-то смысле постмодернистская проза.
Очень во многом.
Коллажная, да, такая.
Ну, даже не только в этом, да, это внешние приметы, да, но есть и другие какие-то приметы, которые заставляют нас об этом говорить.
Которые, так сказать, временная разорванность. Ну вот скажите, по поводу монархизма, по поводу революции, он полностью отвергает революцию? И февраль, и октябрь 1917 года. Но в данном случае он же, помимо этого, ужаснулся народной стихией в феврале 1917 года. И отчасти, вот, что мне кажется, я вычитываю, что он говорит, что вот благодаря террору большевиков удалось остановить вот этот вот разгул народной стихии.
Но мне кажется, это только какой-то один фрагмент его мысли, потому что все это началось до февраля. Ведь, собственно, сама история написания августа, то есть «Красного колеса», это как раз разговор о том, что все началось раньше, в августе 14-го. До февраля он уже не дошел, уже не нужно было, потому что все было предрешено в тех узлах, которые он сделал. Так что нет, раньше, конечно, раньше. И я с трудом себе представляю, чтобы он принимал террор большевиков. Это уже следствие того, что произошло в 14-м году. Самсоновская катастрофа. Ведь, собственно, именно этот эпизод он делает основополагающим в движении России вниз. А если брать раньше, то убийство Столыпина из прежних узлов. Убийство Столыпина, вот с его точки зрения, та катастрофа, которая привела к революции.
Тот факт, что если бы Столыпин был жив и был в отставке, то, скорее всего, он февральскую революцию бы подавил бы, в этом мысль Солженицына. Вот. Я, честно говоря, не помню, что он каким-то образом поддерживал большевистский террор.
Но он как бы говорил о недостаточной жесткости власти в подавлении вот этой народной стихии.
Он говорил,
стихии,
что большевики подобрали власть, которая валялась на земле. Вот это да. А уж, конечно, большевиков, но если посмотреть под заголовок «Архипелаг ГУЛАГ», 18-й год, то есть уже единственная вещь, которая, где пишет Солженицын на терроре, это вот «Нож Кингира», третий том «Архипелага», за который ему, кстати, пришлось потом на Западе, там, в США уже оправдываться, что вот как при его вот проповеди как бы несопротивления, мирного выхода, почему. И вот он говорит, что это были совершенно ужасные условия, и резать стукачей – это была реакция, там, накопленная за десятилетия. Честно говоря, вот сейчас не очень понимаю, почему Александр Александрович не привел такой очевидный для американского уха мысль Джефферсона, что древо свободы должно поливаться кровью патриотов и тиранов. То есть, конечно же, там не террор, там народ имеет право на восстание.
Право на восстание – это одна из, собственно, вещей, которая вошла в Декларацию независимости.
Да, то есть то, что американцы было бы очень, очень понятно. Рвем цепи на ощупь и кенгирское восстание. Поэтому я думаю, что февраль он не принимал, но это произошло не сразу. Это когда, я так понимаю, что он уже оказался в США и начал работать с Гуверовским архивом, а практически до самого последнего момента, и вот здесь происходит разрыв, условно говоря, с либеральной частью диссидентского спектра, он считает, что основная это беда. То есть Солженицын отступал сначала Сталин, в переписке с Виткевичем 44-45 годов, потом уже вопросы к Ленину, наверное, уже к моменту выпуска Ивана Денисовича, и, наверное, когда он начал, написал август, первый вариант августа 14-го, выпустил в 71 году, и уже работа с архивами, главное, с воспоминаниями, которые потекли, вот меняет его конструкцию, что Россия обрушилась в феврале 17-го года. Остальное уже это как бы ситуация была неуправляемой.
Ну, то есть, как бы, да, спадали вот эти вот сначала он отречение там от ГУЛАГа, отречение от сталинизма, отречение от ленинизма, и затем уже как таковое отречение от революции.
От феврализма. Я, пожалуй, не согласился бы, потому что мне кажется, все-таки, что он вышел, когда он оказался на вечном поселении, он уже обладал той политической концепцией, которую мы знаем. То есть, он уже когда он писал в 70-м году, да, в 69-м начал работу над тем текстом «Красного колеса», который мы знаем, он уже был далек от идеализации февраля. По-моему, он сформировался уже как политическая фигура именно в лагере. В результате общения с интереснейшими людьми. Ну, все в теленке.
Знаете, я хотел продолжить эту линию, не только, так сказать, отречение от февраля, от революции, но вообще отречение от модерна. Я его вижу как очень таким сильным антимодернистским мыслителем. А если посмотреть шире, если взять его одновременно и критику советского социализма, и критику западного либерализма, вот, ну, так, может быть, не очевидно, вот, я не знаю, Шафаревич в свое время об этом писал, «Две дороги к одному обрыву». То есть такой фактически палеоконсерватизм, который сейчас, может быть, вылезает. Солженицын из этого?
Я с вами абсолютно согласен, потому что он не принимает коммунизм, и он не принимает западные ценности. Да? Вот Гарвардская речь – это прямой такой выпад, да, в сторону западной цивилизации. Но ведь вообще у Запада к нему очень много вопросов. И если мы возьмем зернышко, да, угодил зернышко промеж двух жерновов, то мы как раз увидим, что там возникает то же самое непонимание и неприятие. Только потому, что он сидит там дома и не показывается, и ни с кем не хочет говорить. Да, по другой причине, потому что он отвергает те ценности, которые кажутся на Западе ну, вот, абсолютными. Да? Это не только речь в Гарварде, но давайте вспомним более позднюю книгу, да, «200 лет вместе». Эту книгу ему не могут простить. Притом не могут простить ни здесь люди патриотически настроенные, ни на Западе люди, имеющие либеральные ценности. Все опять не там, не там.
Продолжаем наш разговор об Александре Солженицыне в программе «Археология». У нас в гостях Даниил Цыганков, Высшая школа экономики, и Михаил Голубков, филологический факультет МГУ. О том, чем был Александр Солженицын, для них рассказывают люди в вопросе на улице, который проводила наш корреспондент Светлана Осипова.
Мы узнаем о том, что это был политический деятель, конец времен СССР, который за политические свободы ратовал. Нам чуть-чуть читали «Архипелаг ГУЛАГ» в свое время.
Со школы, потому что больше я про него нигде не слышал.
Солженицын – это целая эпоха. Он боролся за свой народ. Он, наверное, это воплощение русского народа, русского писателя.
Солженицын с ложью по фамилии и по делам.
Ну как с чем? С историей, так сказать, страны. Ну, тяжело сказать, но описывал правду вообще-то.
Сильный человек, много книг написал, «Архипелаг», «ГУЛАГ». Писал правду, скажем так, про то, что происходит в Советском Союзе. Человек эпохи, можно сказать.
Осуждал строй предыдущего режима, жесткого режима, репрессии.
Я не могу сказать.
Честно, не знаком, не могу ничего сказать. Просто знаю, что это, как сказать, очень мудрый человек, который в целом... Очень известен, но именно вот с политической точки зрения очень интересные книги писал. Ну, как бы я вообще не знаком.
Ну, вы знаете, я не особо знакома с его творчеством. В свое время было недоступно нам это.
Солженицын. Ну, это довольно известная фамилия у нас, по крайней мере. Он сделал много интересных работ. Пишет очень-очень интересно. Это кто, как говорится, интересуется, Солженицына должны, мне кажется, все знать. Это память, это наша традиция. Это уже как без него, мне кажется, нету истории. Солженицына должны все знать, а как же.
Как писатель он никакой, не Лев Толстой. И то, что в школе изучают, я считаю, это конъюнктура.
Но я когда прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», я очень был поражен, и это первое было такое как понимание того, что происходило в стране, потому что до этого, до того, это так откровенно и так подробно об этом никто не писал. Но он боролся за то, чтобы у нас была в стране демократия, за то, чтобы не было такого, как было в 1937 году и там в остальных вот этих годах. Поэтому я считаю, что он очень много сделал для того, чтобы это не повторилось.
Интересный вопрос, а боролся ли Солженицын за то, чтобы в стране была демократия, в самом деле? Ну вот вы знаете, да, архипелаг ГУЛАГ, давайте на секундочку на этом остановимся, на ГУЛАГе, и в частности на отношении Солженицына к ГУЛАГу и в его внутреннем опыте, вот это вот всегдашнее противопоставление Солженицын-Шаламов, как вот это вот шаламовское однозначное отвержение ГУЛАГа как абсолютного зла, и солженицынское, такое, может быть, более социологическое, что ли, да, попытка вот это вот проникнуть внутрь ГУЛАГа и даже вплоть до того, что вот благословение тебе тюрьма о том внутреннем преображении, которое он там пережил. Как нам описать его отношение к лагерю, к ГУЛАГу вообще?
Возможно, конечно, здесь Солженицын следует такой христианской, да, традиции в сборнике «Из-под глыб» у Шафаревича в одной из статей, в которой он пишет, что Россия прошла сквозь смерть, и вот, может быть, есть надежда на ее воскресение. Поэтому, конечно, Солженицын в буквальном смысле прошел почти через смерть. Ну, вот, он был смертельно болен. Ну, вот, и затем вот, для него это, конечно, было очень важно, что он как-то реализует какой-то вложенный смысл. Он, это не зря для него произошло. Отношения с Шаламовым у него действительно были очень непростые. Вот.
А почему? Вам известны какие-то документы по этому поводу? Известно, что вот была какая-то вот эта у них встреча довольно напряженная, да, насколько я знаю. И с тех пор они с двух сторон какой-то, что это ревность была какая-то, что человек...
Ну, я думаю, в литературном поле всегда существует конкуренция, такая же конкуренция в каком-то смысле была между Солженицыным и Шолоховым. И в этом смысле, поэтому Солженицын...
Шолоховым.
Ну вот, то есть вот кто первый писатель землерусский, автор Тихого Дона, и поэтому, или автор там Круга Первого, или Ивана Денисовича. Поэтому, я думаю, Солженицын вспомнил эту историю с авторством Тихого Дона, и ее поддерживал очень.
У него же у самого казаческие корни.
Активно.
У Солженицына.
Да, он с юга, да, вот, и по материнской линии это разбогатевшие крестьяне, ну вот, которая уже там была целая экономия. Там,
Щербак,
да. Да, Щербаки, да. Ну вот, это, кстати, собственно, и объясняет причину, почему он говорит, что он не представляет себе войны с Украиной, он наполовину сам украинец, то есть это вот как бы... делить по живому или воевать там по живому. А с другой стороны, вот его предки Солженицыны, ну вот они скорее тоже туда, на Кавказ переехали в рамках вот какого-то вот расширения, наверное, московского государства, но судя по каким-то архивным поискам, уже тогда они не ладили с властями, как бы, и все время на них были какие-то гонения от петровских чиновников, кого-то, да, даже там, чуть ли не в Архангельской области, губернию, да, сослали тогда. Поэтому для Солженицына, возвращаясь к вопросу о его диссидентстве, ситуация менялась. То есть, конечно, это было, ну, он сам об этом пишет, это увлечение поздних школьных лет и университета, да, все вот эти «люби революцию», и вот, да, ну вот. И затем
ГУЛАГ, конечно, снимает вот так слой за слоем его прежние убеждения, и он возвращается обратно вот к вере и воспоминаниям детских лет, то есть вот к своей такой первичной социализации, если научно выругаться. А когда же публикация Ивана Денисовича открывается возможность воздействовать на первых лиц, хороший тактик Солженицын пытается этим воспользоваться. Как-то там переговорить с Лебедевым, помощником Хрущева, и с Хрущевым. И, на мой взгляд, все-таки вот такой точки перегиба было две. Это не получение Ленинской премии, затем отставка Хрущева. Вот, и арест архива, все эти три удара, ну вот, показали ему, что какой-то вот интеграции мирной невозможно, и он возвращается к своим лагерным ухваткам, там, ударить по стукачу первым, ну вот, и вот дальше это...
То есть он себя превращает в стенобитное орудие. После
то есть
вот
он снова
вот
становится вот этим бронированным зэком, к чему, в общем, как казалось, советская власть, чьи нравы уже достаточно смягчились по сравнению с сталинским временем, относительно.
Была не готова.
Была совершенно не готова, она не понимала, то ли его ссылать, то ли посадить, то ли убить.
Уже невозможно посадить.
Да, ну, разные были варианты.
Попытки убийства это были.
Да, и убийства. Убийство было, ну, судя по всему, да, что его пытались отравить вот этим рядом ядом,
да.
Когда он был в поездке. В общем, ничего не получалось. В конце концов, все-таки было принято решение, что его можно выслать. И здесь, конечно, я думаю, советская власть сильно недооценила или не понимала его способности риттера и вообще вот тот задел, который у него был, а самое главное, та мировая слава, которая принесла пресса, и прежде всего пресса, надо сказать, социалистическая и левая, поскольку Солженицына там воспринимали как сторонник вот такого очищенного социализма, отсюда и вот вся нападки ответные медиа, это просто разочарованная любовь. Это же разочарованная любовь есть у Копелева, у Эткинда, у Синявского. Это вот кумир, который оказывается таким монархистом, ретроградом, кто бы знал.
Я думаю, для многих, да, вот это вот...
Отсюда такая ярость.
Отчуждение, Солженицына от правозащитного движения, от интеллигентского движения, вообще его отношение к интеллигенции, образованщина.
Да.
Вот когда этот разрыв? Вот начался с отставкой Хрущева, когда Солженицын перешел обратно на свои такие...
Я думаю, что нет. Я думаю, что просто приобщение с новым миром. Когда он пришел в новый мир, конечно, у него огромная симпатия и уважение к Твардовскому. Но давайте посмотрим его отношение к Лукшину. Но ведь вот-вот воплощение чего-то такого вот не до конца сделанного. Как его возмущает фраза Лукшина? Я при любой цензуре скажу то, что я хочу. А Солженицын вообще не хочет цензуры. Вот где разница, в чем разница. Он идет до конца. Да, может быть, я, конечно, идеализирую эту фигуру, но я не могу его не идеализировать, потому что, по-моему, это, вы абсолютно правильно сказали, это последний великий русский писатель второй половины 20 века. Нету сейчас фигуры, и нет во второй половине 20 века фигуры, которую с ним можно было бы сопоставить. И это, конечно, связано в первую очередь с его художественными возможностями, которые мне представляются огромными, да, но это гений. Вот иначе не скажешь. И это связано с его политическими взглядами. Идти до конца. А ведь все те направления общественной мысли, которые Даниил Борисович называл, ведь это люди, которые до конца все-таки не идут. А он всегда шел до конца. И вот это вот движение до конца вызывало раздражение и справа, и слева. Ах, ты монархист. А он какой? Он не был монархистом. Вот в советское время он никогда не говорил о восстановлении монархии, потому что это невозможно. Он был монархистом до того момента, когда Николая II заставили подписать отречение. Вот ошибка. Отречение подписано, все, сделать уже ничего нельзя. И он это прекрасно понимает, поэтому его нельзя назвать монархистом. Его нельзя назвать сторонником демократии, потому что он понимает, что демократия не есть панацея. Вот Буртин в свое время писал, что вот главная цель – это вот демократия, реальная критика и все. Вот знаменитые статьи 80-х годов. А Солженицын прекрасно понимал, что демократия никакая не цель. это средство, может быть, далеко не самое хорошее средство. Поэтому демократы были убеждены в том, что, ну, наверное...
Ну, та же гарвардская речь, он конечно, как раз о демократии много говорит. Ну да, он неудобен всем, он не вписывается никуда. Ни либералам, ни монархистам, никуда. Ни консерваторам. Но, однако, тем не менее, мне кажется, что в нынешней ситуации, в нынешнем, так сказать, вот этом большом идеологическом поле, он очень удобен. Тем более удобен мертвый. И тем более удобен, когда его, так сказать, представителем является вдова Наталья Дмитриевна, которая очень, так сказать, институциализирована, говорит абсолютно все правильные вещи. И вот мне кажется, что нынешний, а ведь нынешний дискурс, он же невероятно интегративный. Это вот такая машинка, которая переваривает все себе на пользу. И героев-панфиловцев, и монархистов, и красных командиров, кого угодно. Ну, Солженицын со своей бородой, он, так сказать, не очень хорошо вписывается вот в этот скрепный канон.
Я так не думаю. И я скажу почему. Потому что, когда мы говорим о современном восприятии Солженицына, мы должны понимать, что есть очень мало людей, которые понимают, что такое Солженицын. Да? И вот всегда приятно оказываться в кругу таких людей, где не надо доказывать, что это великий художник. Да? Так что спасибо вам огромное за возможность общаться в этом кругу. Есть огромное количество мифов о Солженицыне. И вот то, что мы видели на экране, это как раз и есть та вот мифология этого образа, которая создается. Да? Вот один там человек сказал, Солженицын – это ложь. Первый миф. Все наврал, да? Все наврал сказочник Андерсен.
Который не сказал, было. Жить не по лжи, да?
Да, жить не по лжи. Он, все наврал, да, не было такого ГУЛАГа, ничего. Да. Первый миф, да? И вспомним, что Войнович, в общем, этот миф всячески поддерживал, да?
Который, видно, что очень разочарованная любовь.
Я думаю, что да. Вот это вот ваше наблюдение на том, что очень много разочарований. Да, он всех разочарован, действительно, это так. А вот другой миф – это миф о том, что он монархист. Третий миф о том, что он, значит, вот поддерживает нынешнюю власть. А, собственно, отобразите внимание, что мало кто из людей, которые были на улице, назвали «Красное колесо». Ну, это огромная книга, да, но это книга, которую хотя бы август 14-го надо прочитать. И «Архипелаг ГУЛАГ» – это тоже художественное произведение, в первую очередь, да, и жанр он определяет как опыт художественного исследования. Я бы подчеркнул именно слово «художественное». Так, собственно, этого-то нет. Может быть, поэтому можно использовать некую мифологию, вот вы замечательно сказали, вот эта борода, да? Вот борода, вот человек с бородой, который вот поддерживает.
Ну, как Толстой наших дней. Вот, да, так сказать, то, что Россия, да, предъявляет миру.
Да, совершенно верно. Вот я думаю, что так. Но это миф. Вот недаром мы начали наш разговор, мне кажется, с очень интересного вопроса. А что бы он сказал сейчас? А нам очень его не хватает. Потому что его не хватает живого.
И... Ну да, потому что, понимаете, я понимаю всю умышленность этого вопроса, но все равно у нас такой сильный запрос в России на моральные авторитеты, что хочется поверять какие-то... Ну, я понимаю, это попса, там, а что бы Пушкин сказал, да, на Крым? Вот. А что бы Солженицын сказал?
Да,
ну,
в какие годы?
Ну да.
Сказал бы Пушкин.
Какого года Пушкин, издание, да. Ну да, и вот думаешь, поверяя вот это все, так сказать, Крым, Донбасс, неоимперский, все эти... Понятно, что, естественно, он не поддерживал бы там Сирию, Ливию, вот это все экспедиции заморские.
Это нет, конечно,
но
да.
Что касается Украины, да, Донбасса, русскоязычного населения, не знаю, вот Солженицын вообще ресентиментная фигура. Потому что мне кажется, что вот это слово объясняет очень многое в умонастроениях, в крымском консенсусе, там, посткрымском консенсусе. И вот мне кажется, что у Солженицына вот этот вот ресентимент очень силен. Как вообще в русской литературе.
Не знаю, если вы позволите, я вот сделал бы такое предположение по поводу Крыма и по поводу того, что происходит на Украине. Я думаю, что для Солженицына было очевидно совершенно, что Крым – это часть России. Другое дело, что я думаю, он был бы резко против того, как Крым был возвращен. То есть он увидел бы в этом не победу нынешней политической системы,
а ловушку
и проигрыш. И он увидел бы, что необходимо это было делать не в 2014 году, скажем, в 2010, а в 2010 может быть поздно, может быть в 2008. Но как-то по-другому это надо было делать. Я думаю, что это было бы очевидно. И, по крайней мере, ну, прости Господи, прозевать тот переворот, который там произошел, это, ну, какое уж тут, какая уж тут победа. Ну, а что касается Донбасса, я думаю, что для него была бы просто рана. Просто рана, которая вот кровоточила бы постоянно. Не знаю, как Данил Борисович.
Ну, я примерно тоже мысль в самом начале высказал. Но мне кажется, что вот когда мы говорим, что Солженицын – это Толстой, вот, ну, это понятно, «Война и мир», «Красное колесо», и там большие батальные сцены, и там затрагиваются действительно переломные моменты в изменении общества.
История Софии.
Да, история Софии, попытка через этот ретроспективный взгляд предложить какую-то программу будущей России. Ведь очевидно, что как нам обустроить Россию, это во многом некая вот такая выжимка из материалов, которые у него были при работе
«Красном колесе». Да, вот я даже думаю, что как у Толстого весь «Россия 19 века» идет из 1812 года, точно так же у Солженицына «Россия 20 века» идет из 14-го года.
Да, но это и история Европы начинается с громом пушек августа 14-го. Ну вот, не только российская история. Ну, вот. Но я бы вот попробовал предложить заглянуть чуть глубже, потому что вот Солженицын обращается к 19 веку, вполне возможно, что Солженицын обращается гораздо более глубоким корням. Ну вот, мы говорили об этом странном или каком-то ретроградном языке Александра Исаевича, но это вот да, это протопоп Аввакум, который в своей житии, он и начинает, что вешами философскими писать не обык. Ну вот. Mm-hmm. И вот новомирские редактора, получив Ивана Денисовича, пытаются переставлять запятые, поражаются каким-то словам неизвестным. Mm-hmm. Вот мне кажется, то же самое. Но эта метафора, она известная, да, давняя. Об этом есть у Федора Абрамова в записях. Это прям вот у Лакшина есть даже, по-моему, даже в те годы он написал, либо, может быть, уже позже писал. И это. Но помимо метафор есть и гораздо больше таких исторических параллелей. И Солженицын, и Аввакум беседовали напрямую с руководителями. Да? Аввакум с царем Алексеем Михайловичем. И Аввакум, и Солженицын в какие-то моменты как старались повлиять в рамках возможного. Вот Аввакум участвует в кружке боголюбцев, то есть он с Никоном там общается, то есть разрыв происходит там позже. Грамоты Аввакума и письма Солженицына, обращенные патриарху, съезду писателей, вождям Советского Союза, по большим вопросам, по небольшим, там, жителям города на Неве по поводу референдума. То есть вот этот жанр тоже похож. И главная готовность, если что, пойти вот на смерть, вот, она тоже их связывает. И, может быть, еще одну фигуру мы можем, в всяком случае, по воспоминаниям Герцена поставить, Константина Аксакова. Вот у Герцена же знаменитая фраза, что Константин Аксаков был последователен до конца, и за свою веру он пошел бы на плаху, пошел бы на площадь, и когда это чувствуется за словами, они страшно убедительные. Вот поэтому Солженицын так повлиял на изменения, в том числе и на распад Советского Союза, поскольку он влиял на элиты западные, которые тоже...
Ну
вот,
да, потому что за его словами
потому
была,
что
да,
было видно, что он готов...
Готовность, да, была, да, правда, готовность, страдания, готовность, да, страдать, готовность принять муку.
Да, и даже умереть, да, и вот две фразы, которые ее часто критиковали, о том, что они с Натальей Дмитриевной решили, что даже угрозы детям не остановят публикации «Архипелага». Ну вот его вот за
вот это,
там,
да, вот это очень важно, вот этот пророческий замес, который совершенно нетипичен уже в литературе 20 века. Продолжим наш разговор к столетию Александра Исаевича Солженицына, последнего пророка русской литературы, о пророческом масштабе этой фигуры. О том, каким воспринимают Солженицына нынешние дети, школьники, рассуждает Михаил Павловец, преподаватель лицея Высшей школы экономики.
Я бы говорил так, с одной стороны, что пытается донести Солженицын, второе, что пытается донести учитель, которому в руку попадает Солженицын, который обязан преподавать Солженицына. И третье, как Солженицына воспринимают дети. Это три разных Солженицына. Понятно, что для Солженицына главная проблема – это ситуация свободного человека в условиях несвободы. То есть как, оказавшись в условиях лагеря, человек может остаться собой. Не сломаться, не искурвиться, да, не превратиться в свою противоположность. И, собственно, «Один день Ивана Денисовича», если мы про это произведение говорим, это действительно, можно сказать, энциклопедия лагерной жизни и пособие по тому, как выстоять в нечеловечески сложных обстоятельствах. С учителями все гораздо сложнее. Дело в том, что Солженицын сейчас у нас превращается в фигуру последнего классика. Вот если в поэзии это Бродский, то в прозе это Солженицын. И вот эта вот традиция изнародования классиков, как говорили когда-то в Лит-институте, она, к сожалению, не обошла стороной Солженицына. Солженицына нужно воспевать, Солженицына нужно возвеличивать, из него нужно делать писателя, который говорит о великих вещах, формулирует глубокие, великие мысли. И тем самым происходит некая лакировка Солженицына, некое да, превращение его не в живого, проблемного, тяжело мыслящего, тяжелыми вопросами размышляющего писателя, а вот в такой вот сборник готовых ответов на какие-то вопросы. Более того, есть учителя, которых это раздражает. Причем не только учителей, скажем, для которых сама тема лагеря важна в школе, которые понимают важность этой темы и обязательно берут ее на своих уроках. Я, например, сталкивался с глубоким неприятием со стороны учителей по отношению к Солженицыну. Например, одна коллега, это очень неплохой, даже хороший, я бы сказал, учитель из Подмосковья, она Солженицына терпеть не может. И когда она сказала, что «Ой, опять пришло, значит, нам заставляют провести год Солженицына в школе, мероприятия, сочинения по нему, конкурсы какие-то», и дальше она так мстительно продолжает «Уж я им проведу». И я понял, что вот такое вот насаждение Солженицына, говоря словами Пастернака, как картошки при Екатерине, приводит прямо к противоположному эффекту. Учитель не только не хочет его давать, он будет делать все, чтобы этот писатель вызывал и у его детей такие же эмоции, как у него. Если же говорить о школьниках, то, ну, во-первых, выросло поколение, для которых тема лагерей важна, интересна, глубока. Я специально поговорил со своими, например, ребятами. У нас еще не было Ивана Денисовича, но кое-кто из них прочитал. Для них, конечно, Иван Денисович – это прежде всего книга, которую они воспринимают больше как полудокументальную. Они сами это сказали, я был очень удивлен. То есть они не очень видят, скажем так, художественную сторону, но для них там важна правда. И поэтому, когда они читают, я понимаю, что прежде всего, что они оттуда берут, они берут ту правду, которая есть в этом произведении, страшную, неприятную правду. Но тем самым Солженицын для них становится в ряд скорее произведений документальных или исторических, исследовательских, чем художник, который языком искусства говорит о таких страшных вещах, как лагерь. Я думаю, что то, как Солженицын воспринимался в перестройку в начале нулевых годов и сейчас, можно видеть определенную динамику. И динамику достаточно противоречивую. Ну, в 90-е, даже в эпоху, в начале перестройки, кто постарше, тот помнит эти очереди, эти хвосты к газетным ларькам, где продавался журнал «Новый мир». Мы помним, что журнал «Новый мир» в 90-м году выходил тиражом свыше 2 миллионов, именно потому, что там печатался Солженицын. И действительно, для многих, например, для меня, тогдашнего школьника, то, что писал Солженицын, был абсолютным открытием, абсолютным шоком. Но в нулевые годы произошло некоторое, скажем так, пресыщение, может быть, да, или возникла иллюзия, что мы уже достаточно знаем, зачем мы будем копаться в этом, зачем мы будем этим заниматься. Это видно было и по настроением среди учителей, и видно было, что сами ребята тоже не всегда понимали, так ли надо глубоко уделять внимание этой теме. И сегодня, вот сейчас, я вижу, ну, по крайней мере, я могу судить, к сожалению, больше по тем школьникам, с которыми я работаю, а это в основном школьники отобранные, конечно, очень сильные, я вижу, что как раз интерес растет. И потому что идет общая политизация современной молодежи, она заметна. И то, что очень много споров в последнее время, вообще тема лагеря нужна, не нужна, как ее оценивать, на острие вновь сегодняшнего времени. А может быть, не знаю, может быть, просто ребята у меня такие, из таких семей, которым это по-настоящему интересно. Ну, по крайней мере, я смотрю не пессимистически на то, что сегодня происходит с наследием Солженицына и вообще с лагерной темой, ну, по крайней мере, вот в тех школах, с которыми я сотрудничаю или где я работаю.
Михаил Павловец, преподаватель лицея Высшей школы экономики, в беседе с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Но вот возвращаясь к метафоре, к уподоблению протопопу Аввакуму, Аввакуму мы тут сейчас как раз разбирались, собственно, два ударения, да, потому что старое библейское – это Аввакум, а раскольники и в то время, и потом раскольники говорят Аввакум. Отсюда идет вот это.
Иногда сбривал бороду, так что есть два Солженицына.
Да, есть, да, да, да. Да, вот это, конечно, замечательное времен лагерное, вот это бритый лагерник в телогрейке, совершенно как бы другой человек.
Твардовский его видел без бороды. Он что, у него спрашивал, зачем бороду отрастил? Потому что легче границу было перейти. Вот наивность, да.
Да, да, да. Это, кстати, очень важно. Да, борода, вот это приходящая, уходящая, то, что и Войнович обыгрывал. Вот это все, вот это все очень. Вот, кстати, к вопросу о бороде. В какой момент он себя осознал пророком? Или это уже, так сказать, после рака было, когда, так сказать, что Бог его спас от рака? Знаете, для чего-то он его поместил на землю в это время? Да. У него же было вот это осознание богоизбранности, собственно.
Конечно, рак – это тот момент, когда оно совершенно укрепилось. Но мне кажется, что вообще оно было, ну, изначально. Может быть, я ошибаюсь, да? Но он всегда знал, что он станет писателем. Он всегда знал, что станет писателем. Но каким писателем, говорил он, если бы не лагерь? Каким писателем? Советским. И образ советских писателей у него создан. Это и Галахов в «Круге», да, это и безымянный писатель в «Абрикосовом варенье», за которым мы легко угадываем Толстого. Угу. Вот таким писателем он стать не хотел. И вот, может быть, действительно, ощущение писательства – это богоизбранность, я не знаю.
А может быть, кстати, мне пришло в голову, помните, был же еще эпизод, когда он рукопись «Архипелага» в электричке оставил. Ему вернул, и это вообще просто чудесное спасение.
Ну, я, честно говоря, это не помню, там, если с «Архипелагом» происходили разные приключения. Ну, вот самое известное, что Елизавета Веронянская не сожгла экземпляра, его захватил, значит, КГБ, ну вот, и после этого Солженицын дал команду печатать, да, ну вот он, у него там хорошую тактику, у него все было там спланировано там по месяцам и годам, и тут какое-то стечение обстоятельств, и самоубийство Воронянской дали вот тому, что он назвал, что, как сказать, Бернамский лес пойдет, и он действительно пошел, и это, я думаю,
это такой... машинистка, да, перепечатывавшая?
Да, это одна из помощниц, одна из невидимых, да, и которая вот как-то думала, что если попадут другие экземпляры, она сохранит, вот такая поклонница.
Не все знают вот этот эпизод ее столкновения, да, с КГБ.
Да, и после допроса четырехдневного, где ее достаточно быстро, конечно, без всякого опыта, ну вот, сломали, и она выдала, где хранится, она, в общем, покончила самоубийством, и, конечно, там один из самых сильнейших метафор Солженицын, он говорит, что вот как бы на вот и кроме всех вот этих миллионов жертв, которых архипелаг еще вот еще и качается труп вот этой несчастной женщины. Ну вот, в этом смысле Солженицын как ритор, особенно в борьбе с советской властью, он совершенно беспощаден. Это не просто удары наотмашь, это просто удары как-то
на вылет, да? На разрушение.
Да, то есть здесь у него такой, конечно, тоже керженский дух, если вот Клюева вспомнить, он его, конечно, Ленину приписал. И вот тут тоже очень часто говорил, что Солженицын это Ленин, но я вот не соглашусь, что вот это, мне кажется, опять же, возвращаясь к Аввакуму, что дух раскола, он пронизывал всех крупных литераторов там 20 века. Ну и Ленин тоже был литератором, но в каком-то смысле и политиком. Интересно, что Солженицын, который 67-го года, ну это вот выводы моей диссертации, с которой, наверное, не все согласились, что он в каком-то смысле перестает быть писателем и становится политиком. Письмо съезду – это первое политическое, это действие политика.
67-го, да?
67-го, да, письмо съезду. И вот,
кстати, вот я опрос, когда был, на секунду, да, прерву, они говорили, я считал, гораздо больше говорили, что он политик.
Да.
Вот, чем потому писатель, что, люди
потому,
на улице.
Потому что в практике его политический писатель вообще ориентируется на очень небольшой круг. То есть вот он может быть очень большим, он может быть маленьким, искусство для искусства. В конце концов, это может быть там 10 читателей, неважно, там главный язык, а не содержание, разные есть варианты. И вот что не доделал Солженицын, мне кажется, что вот практики все его политические 1967 года и «Красное колесо» – это, конечно, такая глобальная пересборка государства. То есть надо отступить в август 14-го, иногда надо отступить там еще к Столыпину. Вот, и перебрать вот по частям и сделать, чтобы было наоборот. Не такое же глупое решение. Посмотрите на германскую конституцию, это же просто антивеймар. То есть вот отцы-основатели Бундесрепублик, они просто, что называется, сделали рефлексию по всем пунктам, и политическим, и идеологическим, для того, чтобы создать Боннскую республику. Mm-hmm. Вот ее Солженицына. И вот что он не делает парадоксально в августе, а что делает Ростропович? Ростропович приезжает в Белый дом. То есть действие политика прилетит на защиту Белого дома. Да. Популярность Солженицына политическая тогда колоссальна. Вот то возвращение из Владивостока в Москву, да. У независимой газеты был такой рейтинг, ну, понятно, экспертный, на приличные деятели, ну вот, 100 деятелей. Там Владивосток, Солженицын на 100-м месте, там Хабаровск, 90-е, там уже Москва, 12-е место, то есть выше Ельцин, там Черномырдин или кто там?
Ну, кто тогда был?
Черномырдин был. Уже там, да, вот, все, вы там председатель Госдумы, и вот его встречает Лужков, и все ждут, что Солженицын скажет, что он создает там партию или баллотируется в президенты, вот, ну вот что-то сделает. Он говорит, а нет, я писатель, вот, я буду писать, я буду объединять народ, а у нас же конкурентная демократия в тот момент сложилась, тут надо не объединять, а разделять, и тем более, что Солженицын уже давно никого не объединяет. Он с 71 года не мир, но меч принес в нашу дискуссию. Да. Я вот когда готовился к сегодняшнему эфиру, и перечитал книгу Сараскина, почти все, и поймал себя на мысли, возможно, все-таки это травма ареста февраля, может, даже им неосознанно, ведь там они написали друг другу, что речь идет об организации, да? То есть, и возможно, вот он подумал, что там на старости лет снова взяться за политическую организацию, это неправильно. И в результате русская партия, русское правое, она осталась без вменяемого лидера.
Ну да, без фигуры, без значимой фигуры.
Очень долго, и сейчас вот они с некоторым трудом попытались этих лидеров обрести, и снова Крым их фактически лишил вот создания вот этой русской национальности. Партии, вот, которая вообще и должна была быть в спектре.
Я думаю, да, вы здесь очень хорошую христианскую метафору, слова Христа привели, я не мир, я принес, но меч. И вот это именно то, что можно отнести к Солженицыну, к его пророческому пафосу, к его вот этому керженскому духу, вакумовскому пафосу. И заканчивает эфир. Я думаю, что сейчас столетие, это не только Солженицын, это столетие огромного века русской литературы, вообще того периода, когда литература могла менять действительность. Вот это тоже интересно, да, сейчас Битов в эти дни умер, тоже вот все говорят, один из последних крупных писателей. И действительно, вы знаете, я вспоминаю, скажем, меня в свое время «Пушкинский дом» очень сильно изменил. Сильнейшая книга, и в нужное время он пришелся тогда, как раз, я помню, читал. И вот то же самое Ленин, вы говорили. Это же тоже книги, тоже писатель, тоже книги, изменившие действительность. И Солженицын – это тоже книги, которые дали ту реальность, в которой мы сегодня живем. И с благодарностью мы это, конечно, вспоминаем. Спасибо. У нас в гостях были Михаил Голубков, Даниил Цыганков. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.